Приветствуем вас, дорогие наши собеседники. Прошу прощения за задержку. Вы видите, что за мной такой необычный фон. Это древняя фреска единственного мужского монастыря в Албании. Местечко называется Орденицы. Эта фреска – современница преподобного Косьмы Италийского, простого учителя, который, чувствуя призвание к иноческой жизни, желая получить расширенное духовное, не столько даже образование, сколько просвещение, покаяние, молитве, много времени провел на Афоне и уже не молодым человеком, по прямому Божьему благословению. В конце 18 столетия, когда Греция была полностью порабощена османским игом, люди были разобщены, образование в упадке, многие принимали ислам, волю и неволю, отрекались от Христа. Народ тяжко страдал. Бог воздвигает из среды греческого народа такого сына его, поначалу чем непримечательного, которому изливает Создатель от Духа Святого и духовные дары, смирение и любви воплотились в его слове, истекавшем из глубин Духа, слове мудром, слове зрячим, слове прекрасным, слове просвещающим. И удивительное дело, если мы обычно от непрестанного собеседования чувствуем какое-то истощение, скудение, наговорился всласть, и это то же самое, что упасть. Ты чувствуешь себя обескровленным, обезвоженным, как будто вся энергия вышла из тебя. Вот что бывает, когда говоришь не по воле Божьей, когда говоришь из видов самолюбия, самоутверждения, уж умолчу о всякой корысти. Не то у апостолов Христовых, их преемников, которым сам Бог отверзал уста, как помните, гласит церковный стих, «Отверзу уста моя, исполнится духа, рече и быша». Сегодня только мы на всеночной слышали евангельское чтение. Евангелист Марк свидетельствовал о воскресшем Спасителе, содействовавшим своим ученикам, которые отправились во все концы земли, и при Божьем содействии они проповедовали всюду, а Бог подкреплял их слово последующими знамениями, чудесами, явлениями своей силы. Удивительно, но в конце 18 столетия, это время Потемкина, князя Суворова, у нас в России, является человек, который, не имея где головы преклонить, переходит из селения в селение и обращается на родном наречии, на новогреческом языке, к людям, и слово его обладает какой-то притягательной силой. Это слово, как говорит апостол Павел, не из хорошо изученных фраз, не искусство красноречия, а явление духа и силы, слово, которое умягчало, просвещало сердца, окрыляло людей, при том, что предмет слова был достаточно прост, ведь по большей части его слушали сельчане или жители небольших городов. Ему нужно было так умно говорить, чтобы преследовавшие, внимательно следившие за ним турки, особенно иудеи, они, как всегда, сидели в тени, от их рук по существу он и погиб, в конце концов. Те настропалили Магометан и оклеветали Косьму Италийского. Так этому Божьему посланцу нужно было говорить просто и не давать повода ищущим повода. Он говорил о том, что детям нужно изучать грамоту, что необходимо читать Священное Писание, чтобы в семьях царствовал мир, что должно молиться Создателю неба и земли. Рассказывал о греческих святых, Георгии Победоносце, царице Ирине. И Господь его слову действительно сопутствовал. Люди чувствовали, как в них согревались сердца, как появлялась надежда на милость Божию. Господь точно присутствовал, соприсутствовал преподобному Косьме, и там, где он проповедовал, впоследствии ставили на память крест или часовню, воздвигались храмы. Более всего святой Косьма родил об открытии народных школ, о собрании книг, библиотек, о просвещении, о нравственности, о собрании, собирании святоотеческих богослужебных книг. И из недели в неделю, месяц за месяцем шли один человек в поле, разве воин? А вот, оказывается, воин есть и по-христиански скроен. И мало-помалу вся Греция в тех областях, где проповедовал святой Косьма, духовно воскресала, расправляла крылья. Несомненно, с деятельностью этого сына греческого народа связано возрождение православия, которое в конце концов привело к падению османского ига. Смерть его, как вы поняли, была насильственной, хотя справедливости ради кто-то из местных магометанских пашей был очень впечатлен харизматичной, доброй личностью святого Косьмы, где Христос, там любовь. А где любовь, там человеколюбие, там совершенно иное отношение к ближнему и дальнему. Итак, несмотря на покровительство сильных мира сего, святой Косьма, как мученик, пострадал, и его мощи были перенесены в тот самый монастырь, где я как будто бы сейчас нахожусь, и вы видите за моей спиной красивую древнюю фреску конца XVIII века. Впоследствии его нетленные останки были перенесены в другой город, за 70 верст отсюда. Мы ведем наше вещание как будто из Албании. Но, конечно, святой Косьма для нас интересен еще и духом видения. Бог открывал ему тайны грядущего. Если вы не поленитесь и в интернете посмотрите пророчество Косьмы Италийского, вы будете просто шокированы. Именно он предсказал появление подводных лодок, летательных аппаратов, предсказал появление телефонов, изменение внешних условий жизни людей. Но в отличие от бредни Чернышевского, Никола Гавриловича, который, кто в советское время учился, с Антоном Павловичем Чеховым, грезил временами, когда люди будут жить в хрустальных дворцах, стариков не будет, видимо, их куда-то убирали подальше от счастливой молодежи, и те водили бы бесконечные хороводы. Здесь будет город, сад, я верю, в саду цвесть. В отличие от писателей-гуманистов и фантастов, Дух Святой, живший в Косме Италийском, вещал о более важных вещах. Именно о том, что люди будут скудеть душевно, будут терять живое слово, будут терять теплоту любви, будут самолюбивы, обидчивы, раздражительны, склонны к унынию, агрессивны, замыкаться сами в себе, перестанут чувствовать радость о воскресшем Христе, каждый за себя, моя хата с краю. Собственно, Евангелие нам рассказывает об этом. И из-за беззаконий многих в сердцах охладеет любовь. И сегодня мы с вами на собственной шкуре и коже ощущаем, что весь этот кнопочный прогресс и все эти усовершенствования не избавляют людей, скорее провоцируют их сидячий образ жизни, лень несусветная, гиподинамия, сколиозы, неврозы. Здоровый образ жизни можно встретить только на какой-то экоферме, где еще большие деньги, состоятельные люди платят за то, что у них на неделю отнимают мобильный телефон. Представьте себе, сейчас есть такие отели, куда вы приезжаете, и вы платите $2000, то у вас не было интернета и мобильного телефона, чтобы вы просто ходили, гуляли, как в детском саду, смотрели на небеса, созерцали красоту речушки плавными изгибами меж холмов, струящейся куда-то в прекрасное и далекое, и чувствовали себя пятницами и Робинзонами Крузо. И действительно, мы видим, что конец XVIII века, жнивье, никаких тракторов, серп, и пошел срезать колосья пшеницы, потом увязывать их в снопы, потом доставлять куда-то в заготовленное место цепами, потом бить эту пшеницу, вышелушивается зерно, сохраняется его, потом мельница, жернова, два жернова друг об друга трутся, тут уже и белая мука сыпется, собирается в мешок, несется все на кухню, тут руками хозяйка делает опару, подливает воду, добавляет соль. Если это какое-то сдобное тесто, то, может быть, и маслица, и яйки. И вот так вот с пылу жару из печи каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вы знаете, людям 19 века еще, да что там, 20-го столетия, спросите петербуржцев, переживших блокаду, свойственно было относиться к житу, к хлебу, как к святыне. Отчасти это еще нам свойственно, тем, кто родился во второй половине 20-го столетия, в отличие от молодежи, мы кусочка хлеба не выбросим и редко когда крошки сметаем на пол рукой. Так вот, возвращаемся к святому Косме Италийскому. Он не то что не делал рака знак равенства между техническим прогрессом и нравственным совершенствованием, а напротив, говорил о том, что эти вещи часто противоречащие друг другу. Так уж парадоксально устроен человек. Но главное, конечно, вовсе не цифровизация, и не будем грешить на то, что знания человеческие все более специализируются, утончаются, совершенствуются. Главное, это, конечно, вертикаль, соединяющая твой дух со Христом, или отсутствие этой вертикали, когда ты впитываешь в себя все соки земли, сатанеешь, кадык твой чувствует верхнюю часть рога, гордыни, препятствующей тебе голову склонить пред распятым и воскресшим Спасителем. Конечно, христианину телефончик, смартфончик будет не во вред, и искусственный интеллект, как учит и замечает нам Владимир Владимирович, вовсе не помеха человеческому счастью, если обслуживаются сферы производства или какие-то создаются удобства в сфере потребления, в выборе нужного тебе композитора или произведения с помощью Алисы. Нет, нет. По преподобному Косме Италийскому самое главное – это мир твоей души. Это сознание того, что ты носитель образа Божьего. Ты во Христе неуничтожим, а в благодати, дарованной тебе по вере и крещению, как мы читали сегодня у апостола Марка, евангелиста, кто будет веровать и креститься, спасен будет. По благодати ты имеешь во Христе полноту вечного бытия. И невзирая на постоянно меняющийся образ мира, невзирая на изменение внешних условий нашего земного существования, есть вещи неизменные, которые и в 15, и в 18, и 21 веке являются фундаментом нашего бытия. Это хождение души пред Господом. Это живая, зрячая, горящая вера в единого Бога, познаваемого в трех лицах, возлюбить которого кожей, костями, душой, духом, всем разумением, всем сердцем. И есть предназначение человека, homo sapiens, разумного создания, при том, что все эти разумные создания, искупленные кровью Господа Иисуса Христа, возрожденные божественной благодатью, образуя церковь, являются собой новое человечество, в котором и через которое сам Христос воскресший сияет, и его святое имя, прославляемое малыми и старыми, и простецами, и мудрецами. И таким образом мы уже в этом стремительно бегущем вперед веке обретаемся в вечности, вне времени и пространства, и спокойно, холодным взором смотрим на внешний мир, который для нас по части природы, не тронутой рукой человека, представляет собой чудесную икону божественной благости, мудрости, всемогущества. А по части земного царства человеческого мы прозреваем, как сурова борьба между светом и тьмой в глубине человеческой души. Прозреваем, как хитер лукавый, который пытается задурманить, омрачить, опустошить человеческие души, наполнив их суетой, похотью, злобою, стравив их между собой, дабы они, души человеческие, забыли свое исконное призвание созидать в мире и любви свой союз со Христом, прилепляясь умом и сердцем к Спасителю, служа друг другу бескорыстно, таким образом становясь наследниками даров Святого Духа, который нам таинственно соприсутствует с момента крещения и миропомазания. Итак, сегодня мы воздаем посильную честь преподобному Косме Италийскому, замечательному истинному ясновидцу, который, живя в 18 столетии, смотрел в вечность, а Бог приоткрывал ему тайны грядущего 20-21 века, и таким образом его писание помогает нам различать истину и ложь, помогает нам находить свой modus vivendi, образ спасительного жительства в нашем бурном 21-м столетии, с тем, чтобы, умело пользуясь земными благами, мы не становились рабами мамонны, то есть были немножко не от мира сего, но принадлежали Христу умом и сердцем, и для нас сокровищем были бы не технические приспособления и устройства, но божественная благодать, почивающая в простых и незлобивых сердцах. Давайте посмотрим, дорогие друзья, что сегодня вас интересует, чем вы хотите поделиться с вашим покорным слугой. Недавно сверили свои наблюдения податель этой записки с неким человеком весьма образованным, который долгое время был психологом в некой компании, в технократической научной среде. И что же? У нас с ним общее наблюдение, что люди достаточно технически образованные с точки зрения речи, просто беспризорники, нечисть словесная царствует такая, что у нормального человека уши трубочкой сворачиваются. При этом люди, кандидаты, доценты совсем не глупые. Так что это? О чем это? Прямое свидетельство, что рассудочное познание, умножение знания, который как некая информация усваивается долями нашего мозга, а лучше сказать нашим умом, еще не прибавляет ни гранулы к нашему духу. Человек может быть гением и злодеем одновременно, если его душа совершенно не развита и находится в плену страстей, главные из которых – это гордость, злоба и похоть. Мы видим, что научная среда или современные технократы могут просто быть мауглями в нравственном развитии, люди с задержкой развития. Так что и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, все идет мимо них. Это какие-то злые черепашки-ниндзя. Слава тебе, Господи, все-таки человек многогранен и глубок, каждый из нас рожден матерью, каждый из нас имеет какие-то светлые детские воспоминания, поэтому все-таки скажем в доле облегчения, что такая загрязненность речевой среды еще не свидетельствует того, что перед нами каннибалы и людоеды. Просто люди чуждые культуры, люди чуждые нравственного воспитания, уж совсем далекие от Божьей Церкви. Но гром грянет, мужик и перекрестится. Совсем недавно наш президент произнес эти слова по другому поводу. И вспоминаю, недавно был в Курске и слушал ректора Курского университета, он говорил со слезами на глазах, как прекрасно проявила себя молодежь курская и не только, которая как волонтеры помогала эвакуированным из Суджи и окрестных деревень людям, лишенным жилья и всего, просто убежавшим от нехристи. Помогала в Курске реабилитироваться. Они жили в школах, физкультурных залах, в гостиницах. А вот эта молодежь, наверняка многие из них приправляли словом «блин» свою речь. Раскрылись, как русские люди жертвенные, забывавшие сон, еду, питье. Сама перспектива служения настолько вдохновила в этой форс-мажорной ситуации, что проявились совершенно неведомые качества. Вот у этой татуированной фиолетово-волосатой молодежи, потому что не зря еще Федор Михайлович Достоевский называл крещенных людей народом-богоносцем. Так что не будем поголовно осуждать матерщинников, но все-таки вспомним, что в конце XIX века их называли антихристами, наши прапрабабушки. И при Алексее Михайловиче Тишайшем за матерную бранью на городской площади просто нещадно пороли. А уж если кто-то близ храма Божьего некультурно выражался, это могло иметь вовсе печальные последствия. Ну, давайте дальше посмотрим, что пишут умные люди. Да, утверждает один из наших слушателей, искусственный интеллект ведет к расчеловечению человечества. Ну, надеюсь, что написавший эту записку человек вовсе не будет расчеловечиваться, несмотря на появление в каких-то сферах земной жизни искусственного интеллекта. Чего стоит замена живых, созданных людьми текстов, картин на имитации, сгенерированные ими? Знаете, специалисты, даже простые педагоги могут тотчас исследовать вот, курсовую работу или магистерскую диссертацию, докторскую диссертацию на предмет заимствования, склеивания искусственным интеллектом. Это все хорошо проверяется. В поэзии вообще вопросов нет. Мне тут предложили как-то: «Батюшка, хотите вам искусственный интеллект сочинить стихотворение в вашем стиле?» Ну, пожалуйста. Ну, просто какой-то абортированный, мертворожденный ребенок, простите за такое натуральное сравнение. Впрочем, что касается иллюстраций детских сказок а-ля тех или иных художников, имитирует неплохо. Или, скажем, в стиле Олега Погудина какие-то мелодии голос имитирует. Но приведет ли это к расчеловечиванию? Бизнесу прибыль 300%. И вот, пожалуйста, пойдут на преступление. Нам внушают, что без него интеллекта никуда. Но вы знаете, вы невнушаемый человек. А считать, что все вокруг это стадо баранов, тоже неправильно. Говорят, ну, в свое время, в век промышленного переворота, английские ремесленники были тоже против мануфактур и ломали появившиеся станки. То были простаки, они были правы, потому что до появления фабрик работали творчески и свободно, а на фабриках стали почти рабами, приставками к машинам за гроши. Ну, позвольте все-таки не упрощать настолько эту тему, если вы знакомы с техническим прогрессом в России конца 19-го, начала 20 века, если вы изучите хотя бы на фильмах «Свет и сердце» нашей прихожанки Марии, вы увидите, что наши производственники, наши фабриканты, по большей части, если это были люди с православными корнями, создавали райские условия для рабочих на своих предприятиях, ткацких, каких-нибудь по черной металлургии, по всему фронту технического прогресса, там, где присутствует православие, там, дорогие друзья, все округляется и освещается. Но это так, комментарии. Сегодня нависла угроза пред людьми умственного труда. Как православному творческому человеку на все это реагировать? Не отчаиваться, писать картины, совершенствоваться, работать над своим литературным стилем. Никогда машина вас подменить не может. Тем паче, что это не интеллект творческий, это просто механизм, который собирает уже накопленный опыт, адаптирует его, приспосабливаясь к заказчику. Конечно, машина достаточно умная, но это бездушная, холодная машина, которая никогда не сравнится с живым и трепетным человеческим сердцем, осененным энергией созидания, особенно божественной благодатью. Так что же, осваивать ИИ? Ну почему вам не осваивать ИИ в своей области? Осваивайте, только если вы ему что-то закажете, составить статью, посвященную, скажем, проблеме русского модерна, исследования о архитектурном стиле в России, чем отличается петербургский модерн от московского модерна. Вы все равно, получив готовый текст, его тщательно должны будете пересмотреть и увидеть, что он нуждается в вашей стилистической правке, потому что машина, она есть машина, а человек, одушевляющий своей любовью ткань текста, это творец, существо, которое заимствует творческую энергию непосредственно свыше. Чем больше мы используем и искусственный интеллект, тем быстрее он развивается. Не волнуйтесь, не считайте этим, что вы содействуете вылуплению из яйца Кощея Бессмертного, Антихриста. Итак, я работаю в соцсетях. Вижу, что мне стало труднее сосредоточиться на чтении, молитве. Душа выгорает, что скажете? Я вам это говорил уже не раз, что не только вы, но и педагоги, ученые, братья, бухгалтеры сегодня не обходятся без обращения к жидкокристаллическому экрану. Но считать, что таким образом у вас похищается молитва и выкрадывается благодать, нельзя. Другое дело, что нельзя становиться фанатом, нельзя болеть пристрастиями. Нужно знать себя и довольно себя. Нужно понимать, что внимание обязательно в конце концов должно возвращаться в клеть вашего собственного духа, где Бог пребывает в тайне, в интернете его нет. И нормальный человек, просвещенный благодатью, он всегда свое внимание возвращает в дом души своей. То есть, о чем мы говорим? Свободного времени у вас нет? Не верю. Ложитесь спать, нацепив на себя 3D-шлем? Не верю. Собачкой гуляете? Гуляете. С мамой чай пьете? Пьете. Используйте каждую секунду, чтобы вспоминать слова Спасителя. «Аз есть дверь». Мною, кто войдет, спасется, войдет и обретет пастбище, пажить. И будет Господь боголюбцев водить на водные источники, и они пойдут, искупленные Христом, ученики, туда, куда Он их поведет, и Он отрет каждую слезу с их щек, и ни луна, ни солнце не обожгут их, и Он даст им свой покой. Он пришел, чтобы всем нам, пользователям интернета, по необходимости и по нужде, возвестить лето свое благоприятное, дать слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, исцелить сокрушенных сердцем. Все ответы на все вопросы мы тотчас обретаем, когда слышим вопрос Господа: «Любишь ли меня?» Любовь ко Господу перепутать с чем бы то ни было невозможно. И подменить эту любовь чем-то похожим на нее можно, но обмануть человеческий дух никто не сможет. Поэтому, когда вы стремитесь ко Христу, возлюбившему вас, и входите трепетными стопами в союз с Ним, вы умеряетесь, просвещаетесь, радуетесь, обретаете свободу, бессмертие, счастье, блаженство, премудрость, полноту бытия. И поверьте, никто никогда, никакие машинки, никакие трудодни у вас не смогут похитить эту любовь. Но каждый здесь, наверное, должен сам потрудиться, чтобы встретить Господа в своей жизни и от Него ни на шаг не отходить. Мы часто с вами вспоминаем Гадаринского бесноватого, из которого легион изгнал Господь помыслов. Так что тот больной сидел уже у стоп Христа в разуме и в одежде нормальной, и не отпускал Иисуса Христа ни на шаг. И просился, чтобы ему идти и дальше за Христом. А Спаситель ему говорит: иди к домашним своим и возвести их о том, что Бог сотворил с тобою. Вот поэтому я сегодня с вами, дорогие друзья, в Zoom Conference в режиме онлайн. А мне, может быть, бы сейчас самое время было бы пройтись по ночной Москве и помолиться в тишине, глядя на звезды. Давайте дальше посмотрим. Как-то Алексей Михайлович Тишайшему, доверительно сообщают нам знатоки старины, понравились немецкие часы, и была создана немецкая слобода. Там жили иностранцы, мало-помалу прибывавшие в Россию. Там молодой Петр, сын Алексея Михайловича, впервые потерял целомудрие. Было такое приключение. В результате сколько всего недоброго проникло в русскую жизнь в последующие века. Вот и думаешь, а что было бы, если бы мы смогли обойтись без этих изобретений, мнимо облегчающих нашу жизнь? Ну, то есть без механических часов, без каких-то астролябий, без подзорных труб. Вы знаете, русские люди немцам не уступали в творческой изобретательности. Посетите какой-нибудь город Тулу, например, и пройдитесь там по кладбищу, и вы найдете могилу того русского человека, который вошел в литературу, описанную Лесковым, как левша, подковавший блоху. Найдете там рядом еще другую могилу человека, изобретшего, забыл, не циркуль, конечно, циркуль – это древнее изобретение, транспортира, какой-то, боюсь сказать, не точно, но какой-то очень тонкий такой предмет, необходимый для моряков или агрономов, забыл, как называется это изобретение. Посетите, пожалуйста, предместье Санкт-Петербурга, посетите китайский дворец Екатерины II. По-моему, это была она, не Елизавета Петровна. И вы там найдете там произведения, присланные из Англии, которые усовершенствовал наш Кулибин, святой человек. Если вы посмотрите в интернете, сколько он всего наизобрел, а присланные там часы какие-то английские, которые еще и не ходили к тому же, он дополнил ей, это какая-то жар-птица, а вокруг жар-птицы цветы, и маленькие другие птички, грибы, говорящие, двигающиеся. Вы увидите, что гений в каждом народе технической живет. И такие умельцы до сих пор спорят, кто изобретатель вертолета, вертикальная тяга, Леонардо да Винчи или наш Михаил Васильевич Ломоносов. Поэтому считать, что кроме лаптей и квасу у нас ничего и нет, было бы унижением нашего суперэтноса. Поэтому скажем, что в каждом народе, и у китайцев, и у немцы никто не спорит, особый пунктик у них на техническом усовершенствовании бытовых приборов, не только Bosch, но и Bosch фирма. Вот. Однако доминанта нашего православного народа – это, конечно, богоискательство, это прославление Создателя, знаете, так просто не получишь наименование племени славяне, словени. Это существа словесные, которые словом славят Святую Троицу. И поэтому наша литература, в том числе и литература 18, 19, 20, 21 века, интересна всем и вся, читают и конголезы, и жители Гонконга, что человек в восприятии русского мыслителя – это существо под знаком вечности, существо и земное, и неземное одновременно. И поэтому судьбы человеческие, судьбы Божьи неотделимы друг от друга, что всегда составляло загадку, предмет исследования для русских художников. Людмила, с отданием празднику Успения взаимно. Означает ли оскудение нравственное, что пришествие Господа Иисуса Христа близ преддверия? Вы помните святого Иоанна Богослова, который говорил: «Дети, последнее время уже». Помните, как заканчивается апокалипсис, книга Откровения? «Ей гряди, Господи Иисусе, и невеста да скажет, невеста, церковь, приди, и слушающий, читающий слова книги сей да скажет, ей гряди, Господи Иисусе». Помните, что апостол Павел говорит: уже пришли в мир антихристы многие, то есть люди, покорившиеся добровольно духу тьмы. Однако, когда будет взят удерживающий теперь, тогда и явится человек беззакония. Конечно, по сравнению с эпохой апостола Павла, эпоха Трампа и... забыл, как этого лидера, премьера в Израиле, Нетаньяху, конечно, представит нам артефакты, говорящие о том, что тайна беззакония вот-вот должна раскрыться, имеется в виду желание определенных сил подкопать мечеть Амара и все запчасти для третьего храма давно готовы. Но есть русская пословица, которая навряд ли переводится на американское наречие: «Бодливой корове Бог пока рогов не дает, пока звонит звонарь, Русь еще поет, за родником белый храм, кладбище старое Русь нам оставила». Пока вот воскуряется молитва малых мира сего, а мы вместо того, чтобы разойтись по барам и употреблять джин-тоник в течение ночи до утра, как это в каком-нибудь Стокгольме, пройдитесь по городу, вам страшно даже станет за тамошних жителей. Сидим за этой зум-конференцией и по слову Федора Михайловича Достоевского русские мальчики и девочки, оказывается, чуть только соберутся, начинают беседовать о судьбах мира, о судьбах России, часов не замечая. Гусиное болото по-прежнему приглашает всех желающих заняться мелиорацией торфяных вот этих залежей. Время дает нам Господь по своей неотреченной милости. Так что же, второе пришествие. Прежде нужно готовиться к пришествию Господа Иисуса Христа в глубинах сердца нашего. Баба Люда, читали в Евангелии, кто возлюбит меня и исполнит заповеди мои, того возлюблю и я, и явлюсь ему сам». То есть Господь свидетельствует о том, что предназначение каждого его ученика и всех нас вместе заключается ни в чем ином, чтобы видеть славу его, которую он, Сын Божий, имеет у Отца прежде сложения мира. «Хочу, Отец мой, чтобы они видели славу мою. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Там, где я, там ученик мой будет». Поэтому нужно меньше занимать свой любопытствующий ум размышлениями о антихристовой тирании, а больше трезвиться и стяжевать ясен ум и мирное сердце, предоставляя Господу таинственно осветить пространство нашей души. Александр Сергеевич Пушкин так внимательно прислушивался к митрополиту Филарету, по-отечески, с любовью написавшему поэту: «Вспомнись мне, забытый мною, просияй сквозь сумрак дум, да созиждется тобою сердце чисто, ясен ум». Это по существу молитва, обращенная к Спасителю. Каждый ли священник апостол своего времени, в котором живет на земле? Святой Иоанн Кронштадтский, рассматривая пастырское служение, назвал священника апокалиптическим ангелом Господа Бога Вседержителя. Таким ангелом был он сам, безусловно. Прочитайте его грозные слова пророческие, произнесенные в начале 20-го столетия. Был он ангелом, возвещая людям путь спасения, и не просто возвещал, сейчас умников-то много, но он сам носил Христа за пазухой, почему и привлечены были в Кронштадт, в Андреевский собор, сейчас уже мы можем сказать, десятки, сотни тысяч людей, но пример его уникален и неподражаем. Нужно только сказать, что благодать священства и благодать епископства – это очень ответственное дело, назвавшись груздем «Полезай в кузов». А насколько ответственное, читаем в жизнеописании новомучеников начала 20-го столетия. Посмотрите, как машина государственная методично, безбожно, бездушно, жестоко, цинично, как она занялась истреблением духовного сословия в России. Почитайте, какие шились дела, как одного за другим епископов без суда и следствия подвергали мучениям, так что, принимая сан ангела церкви, епископ уже знал, что за ним послезавтра придут. И это не новость. Читаем ежедневно краткие исторические справки о святых мучениках 1, 2, 3 столетия. Ужас как бы берет, охватывает душу, вот эти Деции, Максимианы, Трояны, Марк Аврелий, интеллигентнейший человек. Посмотрите книжку императора Марка Аврелия, как он рассуждает умно о нравственном призвании человека. Такой был гонитель христиан, своими руками истязали невинных чистых девушек, садисты, мазохисты, фашисты бледнели бы пред изувертом, которым подвергали мучеников за веру. Да вот сейчас мы должны помолиться за новоприставленного монаха Варсонофия, по-моему, из Свято горской лавры Андрей, раб Божий, кинжалом прокололи легкое в Арсенофе, просто изуродовали, убили, какие-то вошли звери в военных формах натовских, украинских. Слава Украине! Они отвечают: слава Господу нашему Иисусу Христу, вовеки слава. Так всегда было в православных землях Украины 19-20 век. И тотчас Господь дополнил число мучеников, как в Апокалипсисе сказано, и душа инока в Арсенофе взлетела белой птицей к престолу Божьему. Так что, сами понимаете, христианином, поэтому можешь ты не быть христианином, быть обязан, если крещен и просвещен, ты как жар птица в этой жизни, уже не червь, не слизняк, не скорпион, не кобра, а ты Божий птах. Сам никто, как Бог, сам не будь лох. Много лет думала, что каждому человеку на нашей планете ясно, что жизнь – это бесценный Божий дар. Ну, хорошо, что вы так думали о каждом человеке. Только что я вам рассказал страшную историю, из которой ясно, что есть люди, просто не успевшие превратиться в людей, из обезьян. Это я говорю образно. Есть люди, которые деградировали полностью, к сожалению, и не думают ни о каком бесценном Божьем даре. По словам академика Лихачева, смысл человека в увеличении добра в окружающем мире. Ну, он был гуманистом и не мог говорить всего на чистоту, но смысл жизни человека не в увеличении добра в окружающем мире, а в служении Христу, в том, чтобы Христос таинственно сопребывал с ним. Конечно, там, где Господь, там добро и любовь. Стремление помогать людям, делать их счастливыми. Коммунисты тоже с господином не Зигабиным, а Зюгановым. Вот, он вам сейчас расскажет о своей партийной программе. Я хочу всех сделать счастливыми, чтобы все люди были добрыми. Для этого им нужно обязательно прийти в мавзолей и посмотреть широко раскрытыми глазами на главного гуманиста нашей эпохи, который говорил: чем больше мы расстреляем этих попов, тем лучше. Русский народ и да. Простите, пожалуйста. Но Владимир Ильич Ульянов — это просто одержимый сатанинской лобой человек, расчленивший Россию Брестским миром, на что патриарх Тихон даже выпустил послание, говоря о том, как уничтожают Россию на наших глазах. Вот, его называют создателем советского государства, но создатель своеобразный, подложивший бомбу под федеративное устройство, масонское федеративное устройство, в смысле, это принцип масоны выработали для бывших монархий, когда каждый штат считает себя самодостаточным и, если что, то готов отстаивать свою independence, независимость. Это вместо цельного сознания себя русским, татарин ты, еврей, или Вятич, или Кривич, мы все русские, потому что родились и выросли в России. Но давайте, здесь видите, пацифисты нам пишут: люди придумали страшное смертоносное оружие, которое может убить ни в чем не повинных людей, стать причиной экологической катастрофы. Знаете, русские люди конечно, преуспели в создании оружия, но оно есть фактор сдерживания. Сдерживания. И если вы знакомы с ядерной доктриной, триадой доктриной России, и вообще слушайте, что говорит президент, то вы поймете, что ваш такой абстрактный пацифизм толстовский, он очень о двух концах и недальновиден, потому что дипломатия – это искусство возможное, а прогресс в военной области – это не потому, что мы жаждем взорвать весь мир, а потому что мы хотим сохранить его. И не будь у нас сейчас этой триады, давно бы ковровой ядерной бомбардировки, еще в 50-м году 20 века уже уничтожили город, в котором жили ваша мама и папа, зачавшие и вашу добрую личность. Ну, поехали дальше. Как человечеству победить зло и научиться жить без войн? Изгнать зло из глубин вашего собственного сердца, как это сделал Иоанн Богослов с помощью Христа, как это сделал преподобный Сергий с помощью Господа, как это сделал преподобный Серафим с помощью Господа и Богородицы, как это сделал Иоанн Кронштадтский. И таким образом вся их эпоха была освящена их светоносным нравственным влиянием и любовью, запечатленным в словах преподобного Серафима: «Стяжи мир Христов, стяжи Христа, и вокруг тебя спасутся тысячи и десятки тысяч людей». Померк блестящий 21 век, поблекли достижения прогресса. Это наша тема. Тяжелым гнетом страха, боли, стресса придавлен беззащитный человек. В Москве вчера сошел последний снег. Но это поэзия. Нежны листочки первые столицы. А, это, видимо, весеннее стихотворение. Из дальних теплых стран вернулись птицы и ждут суда причалы быстрых рек. И хочется встречать цветущий май и радоваться первому побегу, но вновь по окровам. Кровавленному снегу идет душа, шепча: не умирай, не приносите бомбы людям смерть, не погибай, солдат, на поле битвы, о мире просьбе трепетной молитвы. Как стать творцом услышанным? Суметь, немножко непонятно. Мне разве разобраться до конца, кто прав, кто виноват, где ложь, где правда? Разбираться надо. Разбираться надо, несмотря на такие миротворческие и наивные немножко детские мысли, разбираться нужно. Различать добро и зло нужно на всех уровнях с Божьей помощью. Не разве разобраться до конца, кто прав, кто виноват, где ложь, где правда? Но разве что-то можно скрыть от взгляда всевидящего мудрого Творца? Вопросы сильным мира задает душа. Что будет вечной гуманисткой? Победы стоят скорби материнской, готов детьми пожертвовать народ. В глубинах сердца прячется ответ молчанием, до времени сокрытый, о жертвах весть у горестной убитой, мощит мир, где войн кровавых нет. Да, конечно, мы принимаем ваше расположение, потому что Бог создал человека для мира, для любви, и Христос принес нам этот мир. Божественной славы Вышний, Богу на земле мир, человеческого благоволения. Но придерживаться вашей гуманистической позиции невозможно христианину, потому что вот представьте себе, вы глава семьи где-нибудь в Судже. Вот вы курдский мужик, у вас там за стенкой спит жена, библиотекарша средней школы, и двое детей. Мальчик пятиклассник и девочка первоклассница. И вдруг вам говорят, что через 3 часа здесь окажутся бразильские наемники, головорезы. Вот. И что с вашим пацифизмом? Конечно, драпать надо, что же говорить. Между прочим, украинские солдаты, которые ринулись в Суджу, они даже говорили, мы тут, конечно, не ангелы, но надо цикать вам, потому что позади нас уже нехристи идут. Но, дорогой пацифист, жизнь такова, что слова Христа нет больше той любви, чем жизнь положить за друзей своих. Они иногда оборачиваются необходимостью грудью встать, супротив насильников. И когда Толстого, а очень пахнет ваше настроение толстовцем, спросили в лоб, Лев Николаевич, а что вы будете делать, если вас на глазах будут насиловать вашу жену Софью Андреевну? Он там помолчал, говорит, не знаю. Ну, не хотел заводить эту тему, давайте мы больше не будем к ней возвращаться. А мы заканчиваем. Смотрите, выпал еще один вопрос. Ну, давайте посмотрим. А я вот почувствовал облегчение с появлением ИИ поисковика. Более грамотного, полного ответа от людей сложно добиться. А ИИ Иван Иванович, предлагаю окрестить его Иван Ивановичем. За несколько секунд все заложенные в интернет источники, комментарии, мнения исследуют, выдают выверенный ответ. Вот видите, есть люди, которые правильно относятся к этому техническому изобретению. Весьма удобная аналитика. Если бы я сама это анализировала, пришлось сделать бы намного дольше. Например, закладывают. Дорогой Иван Иванович, я хочу сделать у себя на своих 6 сотках септик. Септик, который бы отходы человеческого производства культурно и дешево перерабатывал и уводил бы в сторону. Какой ты рекомендуешь мне купить септик, если я девушка небогатая, если у меня постоянное расстройство желудка, если я хожу в туалет 5 раз в день, и все, и выгребная яма быстро наполняется. Раз, 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 септик вам выдает. Ходите в лес и справляйтесь там под фикусом. Значит, что же, отдыхаю я, общаясь с Иваном Ивановичем. Появился умный собеседник и друг. А вот это уже опасно, дорогие друзья. Потому что тот, кто начинает с Иваном Ивановичем якшаться, Иван Иванович, батюшка, дает на зум-конференции всегда какие-то кособокие ответы, причем не дочитывает мои вопросы до конца и говорит, что ему нравится, явно рисуясь, а не в поисках глубокого всестороннего анализа моих хитроумных вопрошений. И, дорогой, давай я буду лучше с тобой общаться. И вы знаете, я-то, конечно, не претендую быть вашим собеседником не по сеньке шапкам, нет. Но знаю подсевших на ежедневное общение с искусственным интеллектом дам. И это, конечно, явная инновация лукавого, чтобы вообще лишить вас молитвенного собеседования с вашим ангелом-хранителем, с Пречистой Богородицей. Это хитроумная выдумка, чтобы заглушить вас голос божественной благодати. Никакой ИИ вам не нужен, когда речь идет о самых глубоких вопросах бытия, если вы верите Иоанну Богослову. А что говорит Иоанн Богослов? Я не имею нужды чему-либо учить вас духовному, потому что вы имеете помазание, и оно учит вас всему. И чему оно вас научило, в том и пребываете. А сам Господь говорит, придет Дух Утешитель и напомнит вам все, что я говорил вам, и наставит вас на всякую истину, и пребудет с вами вовек. Поэтому я соглашусь с теми, кто скажет «и-и», это очень опасно. И если вместо вот этих малых областей септик или рецепт кулича даже, пожалуйста, узнавайте. Но если он становится вашим другом и собеседником, мама, не горюй, вы можете потерять первую любовь свою и услышать из апокалипсиса, впрочем, то имея против тебя, что ты потерял первую любовь твою, покайся, а иначе приду и сдвину светильник твой с места твоего. Поэтому мне, например, с интеллектом не по пути, и когда я набираю номер, там звоню куда-нибудь на Селигер, там у меня есть одна знакомая, мадемуазель Татьяна Ларина, и звоню там, потом вдруг пауза, и говорит какой-то противный голос.
«Говорите!»
У меня сразу все прямо переворачивается, а он:
«Не молчите, говорите!»
Я говорю: «Катись колбаской по Малой Спасской!» И вешаю трубку. Вот такое у меня состояние души. Я против сгенерированных интеллектом роликов и подмены реальности. Все хорошо в меру. Мы с вами только что объяснились, и что-то из вашего сообщения мне по душе, но не все. Дорогие друзья, посмотрите, мы с вами наговорили уже столько всего. Наша конференция близка к завершению. Я прошу прощения у всех, кого, может быть, нехотя поддел или выразил какое-то несогласие с вашей позицией. Но это всегда так было, даже в советское время говорили: наша редакция не солидаризируется с мнением всех авторов, которые печатаются в данном печатном органе. Но, тем не менее, каждый из нас имеет право думать, как он хочет, ходить, куда хочет. Но при этом давайте вспоминать апостола Павла, который говорит: прошу вас хранить единство Духа в союзе мира. До скорых встреч, дорогие друзья!